Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Андрей Скоробогатов. Курьерская служба. Том 4. Ассистент. Часть 1. Клетка. Глава 1. Допрашивающий выждал паузу, наблюдая за реакцией. Хорошо, исследований так исследований. Вероятно, он хотел проверить, насколько я пуглив, но меня такие слова не пугали. Каяна продолжил говорить через переводчика. Переводчик говорил чисто, лишь иногда путая окончания. Поводом для вашего пленения является незаконное посещение города Хигаси-Сою, известного как Владивосток. Как вам, вероятно, известно из заявления великих рюдзинов, назревает конфликт в префектуре Камчатской и перенос поселений. Это может сопровождаться пленением сенсеев Никхон. То есть мы вроде как разменный фонд, усмехнулся я. Но почему Владивосток, ведь мирный договор... Меня перебили, Каяна привстал, подняв голос. Не перебивайте, иначе придется применить силовое воздействие. Также сообщу, что за применение навыков сенсея во время пути или во время содержания вам гарантируется смертная казнь. Исключение составляет только навык лечительства. Итак, ваши документы изучены. Теперь вы обязаны ответить на некоторое число вопросов. Прошу отвечать правдиво, иначе у вас будет неверный режим пребывания. Сословие и статус? Дворянин, малоимущий. Возраст? 19 лет, усмехнулся я. Эх, знал бы этот 60-летний юнец, сколько мне на самом деле. Он достал блокнот и принялся рисовать столбики иероглифов. Место работы, учебы или службы? Успенская подмосковная филиальная контора императорской курьерской службы, отдел особых поручений, подпоручик-курьер. Каяна хмыкнул. Похоже, этот ответ его не то озадачил, не то заинтересовал. Я сделал вывод, что он то ли недостаточно тщательно изучил документы, то ли проверяет мою реакцию. Должность? Терпеть не могу, когда при подобных опросах по списку ответ уже озвучен, но его все равно спрашивают, так как он следующий в списке. Дико напоминает плохую телефонную поддержку. Подпоручик-курьер, повторил я. Цель — нахождения на территории великой полусферы процветания юга. Чего? То есть вы считаете, что вся Австралия... Каяна выразительно взглянул на моего переводчика, и тот дал мне подзатыльник. Не сильный, но ощутимый. Повторяю вопрос. Цель — сопровождение и доставка груза в Голицын-Южный. Задача провалена. Груз утерян после крушения вертолета. То, что груз мы потеряли несколько в ином месте, у родника я умолчал. Хронические острые заболевания. Не знаю. Отсутствуют. Был инцидент с амнезией после психолога Сенса. Офицер усмехнулся, и я даже немного пожалел о сказанном. Вполне логично, что упоминание амнезии было воспринято как попытка прикрыть ложные и неполные показания. Процент сечения способностей сенсея. 5,2 по российской шкале. Каяна снова выразительно повел бровью. Навыки. Перечислите все. Нулевой. Артефактное матрицирование. Лечение. «Все?» Он засверлил меня взглядом. Я решил не рассказывать про пирокинез и телекинез. Все освоены. «Вы врете». Он снова повысил голос, хотя переводчик переводил все заунывным монотонным речитативом. Продающий человек сказал, что вы подожгли его подельников. Я честно сказал, все освоены. Это было первое срабатывание пирокинеза. Я не умею его запускать. Наличие сексуального опыта. Интересные у вас вопросы, товарищ начальник. Был. Далее следовал еще десяток вопросов. Про образование, знание языков, про крепостных, про родственные связи с известными домами, виды дохода, а также самые каверзные вопросы. Связи с тайными и оккультными сообществами и контакты с неизвестными явлениями. Конечно, я проходил подобные допросы уже множество раз, и с полиграфом, и без, и даже в этом мире при телепатическом пси-контроле уже доводилось. Я встречал таких мастеров, которые могли по микровыражениям поймать малейший признак лжи. Признаться, я и сам неплохо был в этом натаскан и врать умел, но здесь, к моему небольшому удивлению, дал слабину. Офицер закрыл блокнот. «Итак, вы солгали на 4 вопросах из 27. Это удовлетворительный результат. Самое главное, что вы определенно точно солгали про тайны общества и контакты с явлениями. Мы с вами еще пообщаемся, пока вы проследуете в каюту. Могу я задать несколько вопросов, господин Каяна?» Меня перевели. Молчание, очевидно, было согласием. Логичнее всего было бы спросить, куда нас везут, но этот вопрос был бы совершенно бессмысленным, потому что нас все равно привезут ровно туда, куда и собирались. Могли куда-то поблизости, могли в неведомые колонии Японии, могли даже и в саму метрополию. Поэтому я спросил немного другое. Как долго меня будут держать связанным? Могу ли я совершить звонок? И сохранились ли мои личные вещи и документы? Как скоро о нашем с Амирой местонахождении будет сообщено представителям моего государства? Каяна выслушал часть перевода и покачал головой. Много вопросов. Связанным до прибытия. Звонок нельзя. Он махнул рукой, и меня повели обратно. В коридоре я столкнулся с Самирой, которую вели на допрос.
«Эльдар, как?»
Она потянулась ко мне, но сопровождающий больно дернул за веревку. «Все нормально, адекватно. Просто не ври ему», — успел порекомендовать я. Наверное, я гораздо больше переживал тогда за результаты общения с япошками Самиры, чем во время своего допроса. Но не прошло и получаса, как я услышал лязг дверей в соседнем помещении. А вскоре мне настучали морзянкой. Я ок. Делать было нечего. Страшнее всего в данной ситуации информационный голод. Лег на грязный матрас без белья, попытался уснуть. Точно не могу сказать, удалось мне уснуть или нет, но, судя по всему, все же да, потому что путь, если верить картам, составлял несколько часов, а по ощущениям прошло всего ничего. Куда именно мы плыли, тогда я не мог знать и мог только рассуждать.
Оранжевое море в центре Австралии, если судить по карте, было чуть меньше черного. Его берега, не считая пару заливов, можно было вписать в квадрат 700 на 700 километров. На южной стороне этого квадрата были более-менее обжитые земли Нового Израиля. На востоке — российские поселки. Колпаком невидимости, устроенным аборигенами, про которые говорила Самира, были покрыты лишь северные и западные берега.
На рыболовецком сейнере прошлой ночью мы пересекли море по диагонали, поэтому сейчас двигаться могли или на северо-восток, или на юг, вдоль побережья той самой непризнанной и дикой республики Утопия. Вскоре дизели замолчали. Ждать пришлось еще минут 10, прежде чем вошли двое уже знакомых солдат,
затянули ту же цепь на руках,
а на голову натянули мешок, правда, на этот раз уже без кляпа. Сперва дали выпить из бутылки. Затем повели по трапу, по ступеням, предупреждая, когда начинается лесенка. Снаружи слышался шум техники, голоса, все на японском. Пару раз что-то бормотали по громкой связи. Позади я услышал голос Самиры. Она что-то тихо спросила на японском, но ей не ответили. А затем нас завели в лифт. Признаться, я осознал это не сразу, когда лифт уже пришел в движение. Двигались мы вниз, из чего я сделал вывод, что мы в бункере. Я не люблю лифты и много отдал бы за то, чтобы не пользоваться ими в принципе. Но сейчас лифт был отличным шансом и козырем в рукаве. План начал складываться уже тогда. Самиры вместе со мной не было, и я уже немного расстроился, что нас поселят далеко друг от друга. Но дальше нас ждали сюрпризы. Настолько приятные, насколько они могут быть в нашей ситуации. Мешок у меня сняли в тесном бетонном помещении с душем. Грубость стены, освещение вызвали неприятные, но неизбежные ассоциации с моим, тем самым бункером. Две крепкие тетки-азиатки в форме со здоровенными ножницами принялись кромсать мою одежду через натянутую через все тело цепочку и вынимать по частям. Это было очень обидно, потому что футболка успела стать любимой. «Не проще ли освободить руки и снять?» — спросил я. Но, увы, перевести было некому. Да и вряд ли японцы согласились бы на подобное отступление от алгоритма, Доверять мне они не собирались, как и я им. Но сейчас пришлось довериться. Вскоре я стоял голый на бетонном полу, и в тело ударили теплые струи воды, а женские руки принялись грубо и беззастенчиво намывать меня со всех сторон жесткими щетками. После всего перенесенного я воспринял это как прекрасный аттракцион. Вот уж поистине, счастье в малом. После меня вытерли и провели в таком же виде в соседнее помещение. Достаточно большой зал без окон. Там был уже знакомый солдат-переводчик с русского, двое ассистентов в форме, напоминающей медицинскую, а также трое солдат с ружьями. Они стояли напротив, а меня поставили к стенке. В ногу воткнулась игла, и слабость, вялость снова разлились по телу. «Да твою ж», — сказал я. Спустя секунд 5, а может 10, а может 15, за которые я уже успел сначала представить встречу с великим секатором, а затем начать планировать удары с перекатами, мне начали читать инструкцию. Сейчас произойдет пересборка защитных элементов. Вместо цепи будет установлено новое устройство слежения и контроля способностей. Если во время данного мероприятия будет произведена попытка побега или воздействия, будет произведен расстрел. В глазах плыло и двоилось, но на ногах я держался. Меня схватили за конечности. Я очень не люблю, когда меня держат за руки и ноги. Хоть седативный препарат основательно испортил мою координацию движений и замедлил реакцию, соблазн нарушить, применить, попытаться был очень велик. Но и разум, и интуиция говорили, что это будет форменным самоубийством. На таком расстоянии все решали секунды. На их стороне были и численный перевес, и мое слабое владение навыками и скорость реакции. В конце концов, я просто уже давно хотел, чтобы с меня сняли цепь. И ее сняли. А буквально через пару секунд на шее у меня показался крепкий кожно-металлический ошейник с тремя внушительными коробками по бокам и внизу. «Ничего», — подумалось мне. Неожиданно вспомнились какие-то совершенно дурацкие картинки с волками и цитатами, которые кидала Алла. Вроде того, что на волка можно надеть ошейник, но псом он не станет. После меня повели все в таком же виде по пути с полудюжиной дверей к камере. Открылась дверь в последний коридор, заканчивающийся тупиком. 10 бронированных дверей и 10 также, несомненно, бронированных панорамных окон в коридор друг напротив друга. Свет горел всего в паре из них. Я заглянул и был приятно удивлен. Камеры, за исключением все тех же серых бетонных стен, были достаточно современными и даже удобными. Примерно по 10 квадратных метров с огороженным санузлом, нормальной односпальной кроватью, столиком, полочкой с книгами и даже чем-то вроде планшета на столах. Наши собратья по несчастью находились в двух первых кабинках. Я успел увидеть голую женщину лет 40, стройную, расчесывающую волосы прямо напротив окна. Ее взгляд был слегка безумен. В другой камере лежал на кровати непонятного возраста джентльмен. Меня впихнули в предпоследнюю камеру, где я тут же оделся в чистые, пахнущие хлоркой пижаму и брюки. Стекла, как того и следовало ожидать, были со стороны камеры зеркальные, и коридора не было видно. Я не успел толком разглядеть все вещи, как скоро меня ждала новая приятная новость. Справа послышался звук открывающейся двери, а затем из широкой щели в стене показался луч света. Затем негромкий голос Самиры спросил: «Эльдар?»